Беседка. На радио «Комсомольская правда».
А вы знаете, у нас в студии радио «Комсомольская правда» Михаил Зарубин и Александр Жданов – это те самые путешественники, которые посетили все страны мира. Они еще не зарегистрировали свой мировой рекорд, вроде бы официально, хотя, по-моему, уже зарегистрировали. Но это путная история, мы еще будем ее, наверное, обсуждать, а может и не будем. Но вопрос в том, что мне почему-то кажется, что эти наши встречи мы сделаем регулярными. Вот есть у меня такое ощущение. Итак, Александр Жданов и Михаил Зарубин, которые рассказывают то, чего вы никогда своими глазами не видели и, скорее всего, не увидите. Ну, большинство, по крайней мере, из того, что они сумели увидеть сами. И сегодня я предлагаю поговорить нам с парнями о том, что представляет опасность нам, ну, как бы мы представляем себя цивилизованными людьми. Может, это ошибка. И это, наверное, скорее самая главная ошибка, потому что, конечно, мы те еще цивилизованные люди, но так или иначе. Что вам кажется опасными странами прежде всего?
Добрый вечер.
Добрый вечер, да. Сейчас мы расскажем о том, опасные страны – это любые страны, где идет, как правило, какая-нибудь война. Начнем с того, что, ладно, когда мы посещаем там европейские страны, Европу, еще, где не опасно, безопасно, можно гулять в любой части страны и города в любое время. Но есть военные страны, есть страны, где идет война, есть места, где люди ездят с автоматами, с оружием, а так или иначе ты туда попадаешь. И вот об этих странах мы сегодня и попытаемся немножко рассказать, точнее, скажем так, немножко подготовить людей, если они такие же отважные, бесстрашные, сумасшедшие, если они решат туда поехать.
Или им просто пришлось, так тоже бывает. Не всегда сумасшедшие.
Пришлось. Ну, куда-то пришлось, да. Не, на самом деле, это гораздо более шире понятие, чем только война. Есть же различные факторы, которые на это могут повлиять. Например, удаленность. И в связи с этим там особая культура людей, особое питание, которое, когда вы приедете, может на вас просто обрушиться так, что вот она реальная опасность, бытовая и ежедневная. Вот. Или есть какие-нибудь там законы определенных стран, сумасшедшие правители, тоже такое есть, африканские короли.
Что? Которые можно на животе подползать. Например,
да, это нигерийский пример. Да.
А ну-ка объясните.
А короли в Нигерии, там Нигерия, она разбита на области определенные, там тоже как штатная такая система, как у нас вот субъекты федерации, в США там штаты, еще земли в Германии, тоже так же разбита. И на севере очень популярна до сих пор монархия. Вот. И вот, например, к части из них, чтобы обратиться даже туристам, очень немногим туристам, которые, видимо, пару раз в год там бывают, нужно подползти на животе от входа и таким же образом уползти обратно. А он такой сидит вот такой вот на таком низком кресле. А никто не проверял. Там такие места, что проверять не стоит.
Нет, бывает, если мы говорим про опасные там территории, страны далекие, я, например, хочу вспомнить вот то, что меня там покорило, удивило и воодушевило, и даже немножко испугало, Папуа Новая Гвинея. Находится у черти на куличках, очень-очень-очень далеко. И мы когда, у нас была там экспедиция несколько недель, мы ходили на корабле и приплывали от одного небольшого острова к другому. В какой-то момент мы добрались до острова, на котором 10 лет ни разу не было никаких туристов, никаких людей, никто никогда не спускался на этот остров, не выходил. То есть последний раз там туристы были 10 лет тому назад. И вот люди, папуасы, которые живут на этом маленьком островке, как, знаете, вот можно...
Решили тебя съесть.
Меня не съели. Я быстро бегаю, быстро плаваю.
А там некуда бегать.
Это маленький островок в океане, действительно. И вот люди подходили местно, вот так вот прикасались к тебе, они не понимали, кто ты, что ты, что у тебя за гаджеты такие в руках, кто что ты хочешь там сфотографировать их на мобильный телефон или на фотоаппарат. То есть для них это что-то казалось таким неуверенным, потому что никакого интернета, никакого телевидения, ни радио, ничего у них нету. Вообще совершенно нету. И вот это интересно, потому что ты попадаешь в такое место на планете, где люди не знают, что такое цивилизация.
Саш, я думаю, что гораздо больше, чем ваши гаджеты, вас, в смысле, их интересовал ваш цвет кожи.
Конечно.
Потому что вы настолько отличались от них. Белые боги. Черт возьми, мы же читали это, я даже уже сейчас не помню, где мы это читали в детстве, но у огромного количества писателей. Да, белые боги.
Которые
именно так.
А при том, и когда ты пытаешься с ними общаться, процесс коммуникации был достаточно сложный, они начинают, у них такие у парней, у девушек повязки такие, и они там показывают свой какой-то танец, они танцуют. То есть мы с интересом смотрели друг на друга. Они на нас, не понимая, кто мы такие туристы, что, откуда мы взялись. А мы на них, как же они здесь живут. И мне было интересно посмотреть на людей, которые реально 10 лет живут без цивилизации вообще. То есть без лекарств каких-то определенных, без... Я, например, спрашиваю, а как вот вы решаете, где вы строите свои там жилища, дома, помещения? Они говорят, ну, собираешь некую мзду, скажем так, и подарок главе общины, и даришь это главе общины, а он решает, где у тебя будет там твой домик находиться, ближе к океану.
Удобно.
Дальше к океану. Нет у них никаких ипотек, нет у них никаких банков. Люди ловят рыбу в океане, едят бананы и живут достаточно чудесно и хорошо.
Смотрите, как тема коррупции решена, да? Ведь она вот просто на самом примитивном уровне и работает же.
И работает.
Вот ведь. А тут приходится через 18-е руки там кому-то... Подумайте об этом. Хорошо, но мы все-таки с вами начинали говорить об опасных странах прежде всего. Вы говорили о том, что вот этот, предположим, да, образ жизни, который может оказаться опасен для современного белого человека. Я правильно понимаю?
Совершенно, да. Вы попадаете совершенно в другую среду, другую воду, другую пищу, другой климат, другой микроклимат. И это, на самом деле, вы, может быть, это и не видите вокруг, но это ударяет по вам с огромной силой, начиная от какого-то джетлега. Я имею в виду разницы часовых поясов, которых организму тоже нужно приспособиться. И до того, что, на самом деле, я узнал когда-то с интересом, что вся вода имеет разный pH в разных странах мира, и это может на вас настолько сильно повлиять вплоть до изменения обмена веществ при
постоянном.
Учитывая
то, что воды мы пьем довольно
это,
много
да.
в течение дня.
Да, даже если вы пьете нормальную бутилированную воду, и речи быть не может, чтобы в Африке пить незапечатанную воду, например, перечислить все заболевания, которые можно подхватить, не нужно.
Так, да. Сейчас прям отличных...
Да. Ну, от некоторых из них есть прививки, но, как правило, нет.
То есть это правда, что в Африке нельзя пить незапечатанную бутилированную воду? Это может быть подделка или что?
Нет, это может быть просто грязная вода. Местные ее пьют, а более того, запечатанная вода может быть подделкой. Вот так вот, да. И мы должны знать конкретные места, где покупать воду, где запечатанная вода будет та, которую вы выпьете.
И с вами ничего не будет, и которая не будет подделкой.
В теории ничего не будет. Но на самом деле с водой нужно очень аккуратно подходить. Именно в африканских странах или в странах Океании, например, там очень много местных штаммов всяких разных инфекций, грибков и так далее. И они через воду и недостаточно термически обработанную еду очень хорошо даже переходят милым белым туристам, которые готовились.
Вы знаете, парни, штаммы, паразиты, грибки – это все совершенно захватывающая тема. Мы наверняка к ней вернемся. Это совершенно восхитительно. Но послушайте меня. Вот вы говорите о том, что вы действительно приезжаете куда-то в Папуа, Новую Гвинею. Может, я неправильно произношу. А как вы устанавливаете вот этот первый контакт, который является самым важным? Простите меня. Может, это очень как банальный вопрос, но я не понимаю.
Нет, тут все очень просто, на самом деле, потому что если вы едете в действительно настолько дальние места, то у вас обязан быть сопровождатый, вы просто сами не справитесь ни с транспортной логистикой. Вот в Папуа-Новой Гвинее, например, там нужно было перемещаться. Там...
Папуа, правильно
Папуа.
Говорить.
Ну да, по-английски немножко другое ударение. Так что как ни скажете, все будет верно.
Хорошо.
Вот. И ваш сопровождатель решит эти вопросы на самом деле, потому что не напросившись туда нельзя прийти. Вас должны ожидать в этих всех племенах. Потому что... Иначе я даже бы не совсем представляю. Может быть, это не столько опасно, сколько ну, непрошенные гости и в России не приветствуются, а там я бы точно бы не стал проверять. Как минимум вы разочаруетесь в чем-то, а как максимум, если вас, наоборот, представят, знают люди, что вы приедут, вам это какой-нибудь танцы покажут, и, может быть, сувенир продадут, а так...
Нет, самое главное правило для меня, когда мы ездили по опасным странам, такие банальные советы, ребят, но быть максимально дружелюбным и открытым, то есть должно быть понимание в голове. Вы гость в этой стране, вы чужой гость в этой стране, хорошо, если вас позвали и пригласили, поэтому максимально дружелюбно, максимально открыто. Если вас 12 раз попросят в аэропорту по прилету или при вылете там показать свой багаж, откройте 12 раз и даже 15. Не надо злиться, не надо пытаться доказывать и говорить, что вот я цивилизация, я-то все лучше знаю. То есть не надо качать свои права.
А вы будете вот очень уставшие в этот момент.
Конечно.
Это... И последнее, что хочется вам вот общаться по прилету, по вылету с этими ребятами, но нет, надо...
То есть даже когда подходишь, вот прилетаешь в страну, подходишь на границе к паспортному контролю, ты видишь их суровые действительно лица и такое ощущение, что они тебя сейчас съедят и просто...
Да, ну что тебе, сложно сказать? Доброе утро, сэр.
Да,
но
ты, человека,
ты,
может,
сложно,
сэром
да.
не называли уже
ужасно,
сколько времени.
А ты дружелюбно начинаешь с ним общаться, при том говорить о том, что многие не говорят на английском языке, но тем не менее ты ему улыбаешься, ты говоришь, как ты рад, что ты приехал в эту страну, ты говоришь о том, что ты очень устал в дороге, то есть ты начинаешь небольшую коммуникацию, и вот тут я считаю, что язык доведет куда угодно, и до хороших вещей каких-то. Человек немножко так оттаивает, видишь, что ты с ним разговариваешь, ты ему что-то рассказываешь, ты рад приехать ему в страну, а я всегда говорю о том, что мне интересно, я приезжаю, вот я приехал в твою страну, я хочу узнать.
Причем в данном случае мы говорим не об иностранном языке, по большому счету, мы говорим о языке дружелюбия.
Дружелюбие и эмоции.
Всего лишь с одной стороны, а с другой стороны о целом языке дружелюбия, потому что иногда это так тяжело, что даже трудно себе представить. Я еще раз напоминаю, что у нас Александр Жданов и Михаил Зарубин. Мы через 2 минутки вернемся.
Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Лучше и 100 раз услышать, и 100 раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда». Для всех, кто любит по-разному. И ушами, и глазами.
Беседка. На «Радио Комсомольская правда».
Ну да, мы продолжаем, собственно говоря, с Александром Ждановым, Михаилом Зарубиным рассказывать о путешествиях. Вот сейчас мы решили поговорить об опасных странах, и опасности действительно бывают разные. Во время рекламной паузы мы говорили об опасностях, на самом деле, болезней, не каких-то там опасностей скорпионов и кошмарных, там, я не знаю, бандитов. И хунты военные, а просто элементарные болезни. Потому что когда ты не очень к этому готов и начинаешь, как правильно сказал Саша Жданов только что, полоскать зубы после чистки водой из-под, ну что там, льется, то ты по большому счету рискуешь. Ладно, парни, объясняйте, чем... Вы полоскали, Саш.
Нет, во-первых, нужно понимать, что вот нужно забыть о своих привычках, которые есть у нас здесь, там, в Петербурге, или любого человека там в его городе. То есть утром умываешься из-под крана, там, выпил воды, пополоскал рот, принял душ. Вот об этом надо забыть сразу же. Потому что местная вода, которой привыкли только местные, содержит такое огромное количество вредоносных всяких гадостей, которые лучше не подхватывать и лучше про них не знать. И чтобы не сталкиваться с этим, не бегать потом по больницам, мучаясь различными кишечными заболеваниями или чем-то похуже, есть просто некоторые... правила, которые можно и нужно соблюдать, как то, что не надо пить воду из-под крана, не надо там чистить, полоскать зубы там из-под крана, то есть брать с собой какую-то воду, потому что подхватить вот эту какую-то гадость можно всегда и везде. Есть история, наш друг, путешествуя по всем странам мира точно так же, в какой-то момент заболел, вот где-то выпил не той воды или умылся чем-то не тем, заболел, а больницы рядом нет, а врачей рядом хороших нет, и самое главное, нет антибиотиков, про которые сейчас
боюсь,
тоже...
Боюсь, что врачей, наверное, вообще никаких нет.
Вот, и тут был была такая шаман. История, что человек три дня, друга зовут Константин, три дня он просто пил водку, при том человек не пьющий совершенно, просто для того, чтобы убить в себе эти бактерии и микробы, просто для того, чтобы обезопасить и выжить. Потому что он понял в какой-то
многим
момент...
бы способ этот понравился, в принципе, вести путешествие.
Я вам больше того скажу. Для кого-то это может оказаться вообще ноу-хау. За три дня водкой можно вытравить микробы изнутри.
Нет, там на самом деле была такая доза водки. Та вот доза водки для удовольствия бы не помогла. Там была такая доза, что человек лежал просто. Но вот не было антибиотиков с собой. После этого он говорил, что таскал с собой килограмм лекарств.
Вот по поводу лекарств. То есть мы говорим о том, что, смотрите, если нужно ехать в страшную или там тяжелую страну, просто нужно к ней нормально и хорошо подготовиться. Твоя хорошая подготовка — это понимание того, что ты ничего не подхватишь в другой стране, все будет здорово. Аптечка — это то, что нужно вести с собой действительно килограмм этих витаминов, лекарств и всего, что
подождите,
тебе нужно.
Подождите, значит так, давайте-ка про килограмм аптечки. Давайте конкретнее. Что обязательно должно быть в аптечке? Миша, давайте с вас начнем. Я боюсь, что эта история такая непростая.
Аптечку... Вот я когда только начинал путешествовать, у меня аптечка была, вот дома вот стоит пакет с какими-то лекарствами, я его просто кидал в багаж и все, и даже не думал, что там лежит внутри, ну и какие-нибудь там остатки от когда-то что-то там заболел, полечился и так далее, вот, и... Уже когда ездил по более отдаленным местам, совершенно серьезно стал к этому относиться. Я составил аптечку, во-первых, чтобы она была, чтобы не было взаимоисключающих лекарств, были только те, что нужны, потому что когда вот копаются еще у вас в Африке, они очень любят смотреть эти лекарства, которые они не понимают, что написано, но если вы не везете слишком их много, они могут там задавать вопросы. В некоторые страны мира некоторые препараты ввозить нельзя.
Ну, кстати, наверное, содержащие очень много многие там обезболивающие, наши препараты,
которые у нас совершенно спокойно продаются,
наркотическими.
Да, которые совершенно у нас спокойно продаются в аптеках, мы не будем называть названия их, но вот, например, въезжая даже в Объединенные Арабские Эмираты, в Дубай, нужно быть аккуратными с некоторыми из них, например, в Сингапур, например, в Саудовскую Аравию, в Катар и так далее, нужно пересмотреть свою аптечку. И это с одной стороны, а с другой она должна быть полная для всех случаев жизни. Во-первых, это должны быть антибиотики. Антибиотики не рекомендую принимать без назначения врача. Но вы оказываетесь в ситуации, когда вы их сам себе назначите с огромным удовольствием, потому что выбора, как правило, не будет. Вот. Хорошо работают антибиотики широкого действия, они очень вредные и токсичные, но, возможно, у вас возникнет такая ситуация, когда это будет меньшим злом. Возможно. В любом случае, я всегда, когда мне кто-то говорит, посоветуй аптечку, у меня есть вот список, я вот скидываю в интернете и так далее, но я всегда говорю, посоветуйтесь со своим лечащим врачом. Возможно, какие-то из этих препаратов вам не подходят. Вот. Прежде всего, это, помимо антибиотиков, отравление, обезболивающие для глаз, для ушей и все такое. Это вы нигде не найдете в Африке. Возможно, в каких-то там столицах вызвать, даже страховка может где-то сработает. Ну, а если вы вне столицы, не будет ни одного врача.
Я вам скажу, я столкнулся, например, у меня как-то заболело ухо. Не помню, что за страна была, но ухо заболело так, что я просто лез на стенку. И я понимаю...
И что делать, кстати говоря, с ухом, учитывая то, что, насколько я понимаю, на ухо просто обезболивающие не действуют?
Специфичная такая
но
вещь.
Тут есть, в этой же истории было два интересных момента. Один более смешной, мы опять вернемся к водке, а второй про лечение этого уха. По поводу водки, я был в отеле, я набираю на ресепшн девушку вниз и говорю, слушайте, а можете мне принести маленькую стопку водки и какие-нибудь менты? Я захотел сделать сам себе компресс, чтобы прогреть ухо, и чтобы оно прошло.
Трогательно.
Она меня не поняла, перезвонила. Короче, мне перезвонили 2 или 3 раза, и каждый раз удивительно не понимали, зачем мне с утра водку. Спросили, откуда, я сказал, из России. Когда в итоге они принесли небольшую стопку водки, какие-то бинты, я, не мудрствуя лукаво, открыв дверь, сказал, что вы не переживайте, мне не пить, мне для уха. После чего они не поняли этого еще больше.
Спасибо, что не ушли.
Их выключил. Но вот в момент того, что ухо действительно заболело, я с этим столкнулся, и в чем была проблема? Антибиотик в аптеке ты не купишь, который тебе нужен специально для уха, и нужно идти к врачу, а это очень всегда дорого, особенно если нет страховки. Я прождал там 3 или 4 часа, пока дождался врача, который просто секунду мне посмотрел в ухо, сказал, что да, это воспаление среднего уха, вот тебе рецепт, иди в больницу, в аптеку покупай лекарства, вот тебе антибиотик, и ты сразу это ухо вылечишь. То есть, если антибиотики есть, то с ними намного проще, ты понимаешь, что ты как бы себя защитишь и просто быстрее выздоровеешь.
Хорошо, парни, а если происходит банальная простуда, но в стране, ну, например, африканская, это жаркая страна, в жаре вообще простуда переносится, мягко говоря, тяжело, насколько я понимаю. Или вам норм?
Ну, есть с собой какое-нибудь там какое-нибудь средство. Раз и все.
Раз и все.
Ну да. Нет, ну это все довольно специфично от момента. Я много раз болел.
Я сейчас вынуждена сказать нашим радиослушателям, что парни молодые. Вот они прям раз и все. Понимаете, вот я не уверена, что в моем случае это было бы раз и все. Но окей, да, продолжайте.
Нет, да, ну, хорошая подготовка решит большинство ваших вопросов. Это подытог. Подытог этого. Вот. Но на самом деле, вот вы сказали вначале, помимо всех еще лекарств, а вот эти вот всякие ползающие вещи, гады, насекомые, летающие, комары и так далее, это еще может быть и намного большая проблема, чем отравиться или еще что-то. По всему миру распространены всякие лихорадки, малярии.
Вас когда-нибудь кусала змея?
Нет, слава богу.
Змея не кусала, но расскажу опять-таки
историю. У меня по сапогу ползла.
Я один раз, это было в обычном в Таиланде, когда я захожу, пардоньте, просто в туалет утром на ресепшене, захожу и понимаю, что снизу что-то ползает. Я сначала так не увидел, потом оборачиваюсь и понимаю, что по кафельному белому полу разъяренная черная змея двигается, потому что она туда заползала, выползти не может.
Вы выражение лица ее увидели?
Я просто, что нет, она разъяренная. Знаешь, что она очень быстро двигалась, и я понимаю, что ну вот что-то сейчас может произойти. Я пулей просто вылетел на ресепшн с воплями, что там змея, и они побежали ее как-то доставать и убирать. И после этого я стал очень тщательно смотреть под ноги, где я хожу, и, не дай бог, это на что-то наступлю.
Хорошо, вы сталкивались с укусами вообще?
Укусы, чтобы именно, слава богу, малярийных комаров не было, потому что...
Какие-либо укусы, которые могли бы нанести вред здоровью?
Да как кто же знает, меня кто-то кусал в океане, в Анголе, вот меня сильно так укусило, даже две таких точки, тут же подбежал какой-то этот человек, у него аптечка с собой была, я не знаю, откуда он взялся там.
В воде кто-то, Михаил.
Это был обед, и там был небольшой отельчик, вот, и я когда выбежал оттуда, дважды меня, я один раз даже не ожидал, второй раз дважды, и я до сих пор не знаю, что это было, он чем-то там обработал, у меня потом там краснотища была, но прошла.
То ли медуза, то ли какая-то...
Возможно, обожгла какой-то местный вид медузы, но там прокол был. Кусал меня кто-то еще в океане в Гваделупе, это французская заморская территория на Карибах. Ну, в общем, встречаются случаи, что делать, и стараешься на это отреагировать. А как? Да никак.
Порой ты понимаешь, что они как-то, вот когда ты приезжаешь...
То есть у нас нет, да, представления о том, что я все-таки принимаю там какой-то антибиотик, и я себя обезопашиваю. Нет? Такого нет?
Как профилактика или после чего-то, когда что-то...
Как профилактика. Я вот увидела у себя две точки, поняла, ой, меня кто-то укусил,
нет,
боже мой.
Так не бывает, нет. А от укуса змеи антибиотик-то вряд ли поможет.
Да, согласна.
Если мы, например, про малярию говорим, тут еще вопрос в том, что
это
можно...
Это сложная тема.
Это тяжелое, там, если тебя кто-то, допустим, какой-то комар может укусить, можно заранее начать принимать лекарства. Они очень тяжелые для организма, они тяжело выводятся, органам очень плохо от этих лекарств. Поэтому если начинаешь их принимать, думаю, что чтобы тебя точно никто не укусил, может быть, порой и не надо этого делать, потому что нагрузка будет просто сумасшедшая на организм.
Саша хотела рассказать про профилактику малярии. От малярии не существует прививок. Вот. И вы попадаете в малярийную зону, где бегают, летают комарики, и укус может привести к вот такой вот болезни.
Так или иначе, в любом случае, мне всегда казалось, что малярийные комары летают, но вполне вероятно, они бегают. Мы сейчас выясняем этот вопрос с Александром Ждановым и Михаилом Зарубиным. Через две минуты вернемся.
Беседка. Радио «Комсомольская правда». Политика.
Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
Экономика.
Покупательная способность тех денег, которые вы...
Аналитика.
Что происходит правильно, а что происходит неправильно.
Технологии.
В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями.
Музыка.
Всем привет, вы слушаете «Мир музыки».
«Комсомольская правда». Радио для тебя. Беседка. На радио «Комсомольская правда».
По-прежнему в студии радио «Комсомольская правда» Михаил Зарубин, Александр Жданов. Мы обсуждаем путешествия. Мы думаем, серьезно, думаем о том, чтобы сделать цикл про путешествия, такой радиоцикл. И вот сейчас мы говорим об опасностях, различных опасностях, которые подстерегают нас в тех или иных концах Земли. Вот на самом деле Миша вспомнил, пока мы на рекламе были, он вспомнил, или Саша это был, про опасности и неправильность фотографии.
Я начну сейчас.
Саша, вы, да?
Слушайте, это... по-настоящему, да. Мы же привыкаем, что мы бегаем со своими мобильниками, фотографируем все и везде подряд. По-настоящему, когда ты едешь в какую-нибудь африканскую, в первую очередь, страну, есть два правила. Первое, не все всегда любят, когда ты фотографируешь, при том даже не просто потому, что ты их сфоткал, а потому что африканцы многие, по поверьям, верят в то, что сфотографировав человека, ну, его, ты получаешь возможность управления его душой. И они очень боятся, когда ты их фотографируешь, они очень этого не любят. То есть они категорически начинают отворачиваться и могут на тебя злиться, и начать кричать, орать или пытаться выхватить твой мобильник, чтобы ты их не фотографировал. Поэтому в какой-то момент, приезжая в Африку, во-первых, не надо все, как вот китайцы ходят группами, все подряд фотографируют. Там эта история не получится 100%. То есть можно подойти, если люди говорят на английском, или показать даже, допустим, жестами, показать там мобильник или фотоаппарат, как бы спросить интуитивно, можно сфотографировать? Некоторые говорят, без проблем, вот да, сфотографирую. Некоторые просто. Это первый момент. Но более опасный момент, когда, гуляя по той или иной африканской стране, допустим, фотографируешь просто красивое здание. А здание это оказывается не просто зданием, а министерством или военным зданием. И вот на этом начинаются, могут начаться проблемы. Потому что большинство различных аэропорты, мосты и министерств фотографировать, особенно в африканских странах, нельзя, потому что ну, вдруг ты украдешь или узнаешь какую-то государственную тайну, сфотографировав это здание. Сейчас-то здесь об этом можно пошутить и сказать, это смешно, но по-настоящему это правильно. Работает, тебе действительно тут же могут подбежать и увезти в местную кутузку.
Это важное предупреждение. Более того, то, о чем говорит Саша, по большому счету, оно существует и на русской земле, может быть, немножко в другой ипостаси, но так или иначе, вы говорите, Саша, о том, что многие племена не хотят, чтобы их фиксировали на фотопленку. Угу. Многие наши русские народы категорически не хотят, чтобы их фиксировали на пленку или на микрофон, или на какую-то запись. Они считают, что часть их души таким образом останется здесь, на земле. И когда они умрут, они не смогут полностью отдаться... Да. И при этом, при всем, это то, с чем... Я просто фольклорист по образованию, и я сталкивалась неоднократно с тем, что старушки с этим ужасно борются. Вот именно с записью. Они готовы тебе петь сколько угодно, часами, но как только ты включаешь микрофон, они сразу замолкают. Потому что, ну да, не дай бог. Хорошо. Давайте еще о запретах. Я поняла то, что вы сказали о зданиях. В этом есть безусловно, цимис, и он понятен. Я сейчас имею в виду военные здания, которые нельзя фотографировать, или здания какого-то значения, так или иначе, военного. А если мы говорим о религиозных запретах, здесь о чем мы можем говорить? Чего нужно прежде всего опасаться?
Как правило, в мусульманских странах, и их очень много, кстати, в Африке, в мусульманских странах вот этот запрет, он намного-намного сильнее выражен, особенно если вы хотите сфотографировать детей, женщин и так далее. Существуют целые города, вот есть исключение, кстати, из правил, существует одна столица мира, где вообще любая фотосъемка чего-либо запрещена. Вот, это столица Южного Судана, город Джуба. Они не так давно, они только оправляются от гражданской войны и до сих пор оправляются от последствий и так далее. Вот была же Единая Судан, сейчас Судан и Южный Судан, две страны. Вот, и они в каждом... Каждым, кто приезжает, видит потенциального шпиона. Причем они не стесняются об этом говорить, и ваш телефон, и камера, и любая карта памяти, возможно, будет проверена в аэропорту при вылете.
И делает из вас врага.
Ничего нельзя. Даже самому сфотографироваться где-либо. То есть нельзя. Нельзя. Просто полный запрет на фотографирование в пределах столицы. За пределами столицы ты не шпион, фотографируй сколько угодно. Да, и по поводу еще, возвращаясь по поводу религии, да... По-разному относятся люди. Западная Африка, Того, Бенин, часть Ганы, люди, которые до сих пор придерживаются культа вуду, официально 10-20%, неофициально 60-70%, они не будут в восторге, если вы сделаете снимки. Тоже относится к их культуре, их религии. На самом деле я отношусь ко всему этому с большим уважением больше, чем непониманием. Да, это может мне показаться странно, но это я гость здесь. Если человек не хочет, я никогда этого делать не буду. Конечно, у вас будет возможность скрыто это сделать. Где-нибудь там из проезжающей машины, из автобуса и так далее. И наоборот, очень тянет это сделать. Но если в этом месте, особенно если твой, например, какой-то сопровождатый говорит, не фотографировать, я этого не делаю. Другой, например, если случай взять, я был в Фукусиме, это японский Чернобыль после аварии, и там нет никаких туров до сих пор, и я был в составе такой...
Ну, вообще, надо просто напомнить, что там была действительно чудовищная экологическая катастрофа.
Да, второй Чернобыль. Второй Чернобыль. Они только-только начинают хотеть рассказать миру о том, что у них на самом деле произошло. И вот они вот такие вот, как эксперимент, возят группы под 4, по 6 человек и в относительно безопасные места с четкими правилами поведения и рассказывают об этом. И вот там время от времени, а у нас была милая девушка, она вот фанат этого всего, она хочет, чтобы мир узнал правду, что как это есть. Правительство региона против вот этой префектуры японской, а правительство всей области как бы вроде за. И вот они стараются на этом балансе начать некие а-ля туры туда, но пока у них очень сложно это получается, потому что сталкиваются с всякими препятствиями, и много куда ехать нельзя. И вот там я к тому говорю, что она вот ехала, и она почти всегда говорила, что пожалуйста, не снимайте, пожалуйста, не снимайте. А там так интересно. Вот этот интерес, вот после посещения особенно Чернобыля в Украине, где снимать можно практически везде, и сделать вот такой фоторепортаж интересности.
Я все равно не понимаю, почему, пожалуйста, не снимайте.
Там нельзя. Они не хотят, потому что... Потому что, как правило, человек снимет, где вот намного всего больше будет заброшено, ржаво. Будет неправильное, как им кажется, будет неправильное впечатление. Я сделаю репортаж, например, только из вот этих вот чудовищных снимков. А на самом деле там не совсем так. Там действительно не совсем так. Японцы такие молодцы. Они даже уже придумали целых роботов и целый завод, который умеет перерабатывать зараженную землю, которую в Украине столько лет еще никто не притронулся.
Да,
даже.
Да.
Они уже перерабатывают землю
земли.
В нормальную землю. То есть они хотят через 30 лет заселить эти земли, как будто так и было всегда. Это на самом деле уникальный опыт, и они первопроходцы, пионеры в этом.
Просто представьте себе на секундочку, вот то, что сейчас говорит Миша, да, через 30 лет они хотят заселить эту землю.
Картошку хотят сеять,
после,
да,
после истории с Припятью прошло уже больше 30 лет.
Больше прошло.
И мы понимаем, что до сих пор мы туда даже проникли. Ну, есть сумасшедшие сталкеры, которые туда проникают периодически. Но вообще-то мы туда даже не попадаем, потому что мы понимаем, что мы заразимся так, что будем болеть всю оставшуюся жизнь. Ну, просто это называется почувствуйте разницу.
Не, на самом деле в Украине можно спокойно заехать, если у вас есть большое желание. Но там тоже есть правила поведения, то есть... Там, не наступать, сюда не ходить.
Есть места, где дозиметр...
Есть какие-то места, куда возят, можно поехать. А вот в Японии
вам
нет.
Же не приходило, я надеюсь, в голову куда-нибудь в Припять ездить?
Я был там, естественно.
Да вы с ума сошли.
Нет.
Нет, мы были в Припяти, но при этом...
Правильная подготовка, и все будет хорошо.
Нужно понимать, что когда ты идешь в Припяти, что там шаг лево, шаг вправо, и счетчик начинает просто зашкаливать от радиации, которая там есть. Должен понять, где ты идешь, в какую сторону ты идешь.
Ну, не шаг лево, шаг вправо.
Нет, там есть госпиталь. Или, допустим, или пожарка, части, которые до сих пор хранят радиацию,
да,
будут хранить еще долго,
там
и там
хорошо.
Фонит ужасно просто.
Нужно соблюдать правила поведения, и там четко нужно следовать инструкции сопровождающего, который понимает, что нужно делать, что можно, что нельзя, и как через какое-то время нужно оттуда выехать. А в Японии, кстати, выдают такие нательные измерители радиации, ты выходишь, у тебя конкретные цифры, сколько ты получил радиации в такой...
Очень веселенькие цифры,
например,
и ты так живешь с этим всю оставшуюся жизнь.
Нас пустили туда в общий сложности, мы там провели 4 часа на всех вот этих остановках в сумме, и я получил такую дозу радиации, которую получает человек, перелетев в Москва-Санкт-Петербург, всего лишь. Да, когда вы летаете в самолетах, вы обучаетесь. А вы никогда не знали?
Нет.
Да.
Меньше знаем или легче.
Да, довольно-таки большая доза радиации приходится на вот большие
Поэтому
перелеты.
Поэтому это тоже вот опасности, про которые мы говорим, вот страшные страны. Может быть, и не такие страшные, но опасности, которые они в себе хранят, будь то радиация, будь то заболевание, будь то змеи-пауки или аптечка, которую мы с собой берем, это все опасность. И каждый раз, самое главное, нужно включать голову. Ты должен понимать, куда ты едешь и зачем ты едешь. То есть, если ты едешь там в Чернобыль, чтобы погулять, там, посмотреть, ты тоже должен понять, за чего ты это делаешь. И сделать все правильно, чтобы не облучиться и не набраться ненужных.
Я всегда говорю про поводу подготовки.
Я все равно считаю, что вы не включали голову, когда вы туда ехали. Простите меня. Ну да, продолжайте.
Нет, я всегда говорю про подготовку. Угу. Хорошая подготовка откроет вам самые-самые недоступные места и двери. Я абсолютно убежден в этом. Но она действительно должна быть а-ля... Вы должны отнестись к этому профессионально. Вот прямо вот таким словом могу сказать.
Слушайте, вы знаете что? Мы сейчас вот прям закончим на недоговоренности. А что? Ну а почему нет-то? Александр Жданов и Михаил Зарубин у нас рассказывают про путешествия. И мы через неделю встретимся ровно с этой же темой. Почему нет?
Спасибо.
Беседка. Радио «Комсомольская правда».